Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Отец Алексей, здравствуйте.
Доброго здоровья. Христос воскресе, воистину воскресе. Дорогие братья и сестры.
Первая тема нашей программы. Я бы, конечно, не сказала, что она пасхальная. В Омской области, город Тара. Две школьницы пожарили крабовые палочки над вечным огнем. И, естественно, выложили это видео в интернет. А также его стали бурно обсуждать пользователи. Это, естественно. Ну и одно порадовало, что большинство людей все-таки таким поступком возмутились. А другие же отметили, что неоднократно становились уже свидетелями того, что от вечного огня и сигареты прикуривали, и спиртные напитки рядом с ним распивали. Поэтому в связи вот с этой новостью хотелось бы для начала попросить вас напомнить вообще о значении подобных памятников и о том, как нужно к ним относиться. Ну и, конечно же, что делать, если вот вы стали свидетелем того, что рядом с памятником с вечным огнем какие-то непристойные вещи творятся. У нас, допустим, вот вечный огонь прямо тут вот в двух шагах находится.
Да, действительно, подобные случаи уже неоднократно были, об этом много говорилось, и писалось, и обсуждалось, все это. И я думаю, что подобные вещи, они и дальше будут продолжаться. Потому что, увы, к сожалению, вандализм неискореним. Нужно ведь понимать, что все равно существует какая-то часть общества, пусть небольшой процент людей, которые, ну, все равно не будут как-то ценить такие вещи. И даже, может быть, даже и понимать-то их не очень-то понимают.
Но тут же, смотрите, тут ведь школьницы. То есть у этих школьниц есть родители, которые просто-напросто им не объяснили,
вот
что
о чем
вот вечный огонь — это символ.
Об этом идет
что
речь.
Это памятник, что надо как-то к нему поуважительней, наверное, относиться.
Что в основном такие поступки совершают дети из так называемых неблагополучных семей. Ничего там ни родители не объясняют, скорее всего, сами-то такие же недалеко ушли. Или из семей очень благополучных. Потому что средний класс, дети из среднего класса, им, что называется, с одной стороны, есть что терять. То есть они на такие вещи не пойдут, потому что у них есть какие-то ценности, они что-то в жизни собираются выстраивать. А с другой стороны, у них нет такой, как называют, крыши. Крыши, которые их прикроют за какие-нибудь преступления, безобразия, в случае чего. А вот из неблагополучных семей детишки, они чаще всего подобные вещи и совершают.
Слушайте, а можно я вам возражу в том плане, что, а вот смотрите, это же все большинство из этого некий опыт. То есть дети чаще всего с родителями на какие-то праздники, будь то Радоница, родительский день или что-то еще, допустим, ходят на кладбище. Там они видят, как родители себя ведут на кладбище. Но сколько раз дети вместе с родителями ходили к вечному огню? Даже где-то, может быть, там прогуливались мимо него, да? Ну, прошли, прогулялись, ну и что? То есть родители же, не возникла ситуация, когда родители должны были объяснить.
Не принято, знаете, ходить с детьми, возлагать цветы к вечному огню. Там, скорее всего, что вся жизнь проходит в таком, в круге таком цирковом, что ли, на цирковой арене. То есть бегают все по одному и тому же кругу. Утром встали, что-то поделали. Нужно немножечко похмелиться, допустим. Да, похмелились, к вечеру пьяненьки. И снова все побежало, такой вот замкнутый круг. А так, что вот у нас праздник, пойдем туда, вот святой день у нас. Вряд ли это все у них есть. Поэтому никуда не ходят, скорее всего, что и не гуляют. Это вот первое, неблагополучие. А второе, нужно помнить о том, что юноши, подростки, дети, они плохо прогнозируют ситуацию, как она дальше будет развиваться. Потому что чаще всего они и совершают такие вот преступления, даже те серьезные преступления, правонарушения, не думая о последствиях, о том, что вот что-то произойдет, такое очень для них плохое в дальнейшем. Ну, бросили камень, выбили окно, приехала полиция, забрала, а мы не знали, а мы не думали. Сплошь и рядом такие
ситуации. Ну, незнание, да, у нас, к сожалению, не освобождает пока не, от
да, а как оно развивается? Я вот взрослый человек понимаю, что если я брошу камень, там либо полиция, либо мужик какой-нибудь вылетит с дубиной.
Тут еще неизвестно, что лучше, полиция или мужик с дубиной.
Вот именно. Поэтому я как-то постерегусь этого всего. Опыт подсказывает жизненный, в том числе и опыт молодости, что рискованно какие-то такие вещи совершать. А здесь бездумность. Это во-вторых. Ну, а в-третьих, все-таки есть такое какое-то, ну, как бы групповое воздействие. Пусть даже два человека, вот две девушки, может, похвалились друг перед другом. А давай вот там, тут пожарим, вот это сделаем. Вот эта бравада такая, которая существует в группе, причем чаще всего она толкает людей на какие-то разрушительные такие вещи. То есть противопоставить себя обществу, нарушить какие-то запреты, нормы, правила. Чем больше их нарушишь, тем ты, как говорят,
тем ты круче.
Да, тем круче. Все верно. Тоже такой момент. Ну и не исключено, что люди-то ведь есть вообще не с не очень хорошей психикой. То есть не совсем бывает из головы-то люди здоровые. Тут их хоть как не исправляй, как им ничто не рассказывай, они подобные вещи будут совершать. И это было ведь и раньше, не то что сейчас. Я вот вспоминаю начало 90-х, может, 92-й, 1-й, на кладбище тогда служил. Поломали памятников штук 20, наверное, повалили молодые люди, скорее всего. И бабушки мне: вот, батюшка, вот перестройка-то началась, народ-то разболтался все, понимаешь ли, видите, что творят. А я говорю: какая перестройка? Все это комсомольцы ломали ведь. Комсомольцы, то есть дети, воспитанные сначала октябрятами, потом пионерами, комсомольцами, которых водили на все демонстрации, водили к вечному огню, все показывали, рассказывали про пионеров-героев, им все рассказывали. И тем не менее...
И не помогло.
Да, собрались они в какой-то день и все переломали. К сожалению, такое разрушительное какое-то начало, деструктивность, она существует в человеке. Я вот сам иногда удивляюсь, не то, что там памятник, но откуда вот это берется? Мы нередко делаем себе что-то во зло, причем это очевидно, делаем эти вещи во зло, и продолжаем это делать, вредим себе. То есть какое, что-то иррациональное такое изнутри подступает из каких-то темных бездн, завладевает человеком. Если человек слаб, то оно толкает его вот на эти разрушительные поступки. Ну, христианская-то вера, она, конечно же, знает, что это такое. Это вот то зло, которому противостоит в этом мире человек. Демонизм вот этот, сатанизм, который существует, и он человека подталкивает на всякое разрушение, на всякое зло. Я думаю, ну и, конечно же, не надо сбрасывать со счетов и такое все-таки бескультурье наше. Отсутствие каких-то таких традиций, культуры. Может быть, это не самое главное. Бывают и люди воспитанные, и культурные, и все.
Творят такое, да, что и другому некультурному,
да,
человеку в голову,
да,
не придет.
В голову не придет, потому что голова не тем занята. Ну, но все же таки, вот какая-то, вот вы правильно сказали про семью. В основном, конечно же, эти вещи формируются через семью, через ближайшее окружение, через традицию какую-то. И если вот этого нет сейчас, то, да и раньше не всегда это было, и не везде. Тоже надо понимать, часть общества, она всегда будет выпадать. Сколько бы мы этому не возмущались. Но возмущаться нужно каждый раз. И каждый раз нужно об этом говорить. Потому что это привлекает вот таким вещам проблемы. Я вот вспоминаю у нас историю. Бежал источник в лесу, и немножко администрация его подремонтирует, снова ломает. Мне вот глава тогда администрации говорил: вот построй чего-нибудь, все же переломает, вот часовню построй, сломают. Я говорю: так эти хорошо, что сломают. Почему? А потому, что люди будут ходить и говорят: вот такую красоту сделали, и пришли варвары, вандалы, все переломали, перерушили. То есть они как-то вот, когда мы увидим такое безобразие, что-то внутри у людей все равно...
Что-то на место становится.
Да, на место становится, и мы начинаем ценить. Сделаем снова, и эти же люди сделают возмущенные вот этим вот вандализмом. И они будут больше ценить и своим детям, и внукам говорить, что так вот поступать нельзя, будут этому их научать.
Вот, как раз-таки про это. Собственно, резюмируя обсуждение этой темы, во-первых, друзья мои, все-таки предлагаю вам взять своих детей, в каком бы возрасте они ни были, и сходить с ними на какому-нибудь ближайшему памятнику Вечного Огня и все-таки объяснить, как правильно нужно себя вести у этого памятника. Ну и, во-вторых, та же самая пресловутая сетевая безопасность. Напомните, пожалуйста, своим детям, в особенности подросткам, что не все и не всегда нужно выкладывать в интернет. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Далее мы поговорим про новый законопроект. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии все те же. Меня зовут Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. Новый законопроект об обязательном распределении на работу студентов-бюджетников на этот раз был внесен в Госдуму. Предложено обязать студентов, поступивших на бюджет после окончания учебы, проработать по своему образованию в государственном учреждении. 4 года для выпускников программ бакалавриата, 5 лет для специалитета и не меньше 6 для тех, кто закончил магистратуру. Если человек отказывается работать в госкомпании, то обяжут выпускника полностью возместить бюджетные расходы на его образование. Вот так вот, ни больше, ни меньше.
Ну, подобная идея, она, конечно же, двоякая такое вызывает впечатление. С одной стороны, может быть, и много плюсов здесь. Все верно, что вот люди, закончив образование, очень часто в наше время не могут найти работу. А здесь работа для них будет гарантированная. Многих не берут на работу, потому что нет опыта работы. Говорят, ну вот нету, вот и все. Здесь у людей появится уже гарантированный опыт работы, и они смогут после этого, ну, как-то дальше двигаться по карьерной лестнице. И, наверное, можно заполнить какие-то ниши места, в рабочих местах, которые сейчас существуют, которые, может быть, не престижные, это мало на них специалистов учится и так далее. Это вот плюсы. Я, конечно же, всех плюсов не знаю, и гораздо, наверное, больше. И когда люди составляли этот законопроект, какими-то соображениями руководствовались.
Ну, опять же, студенты будут более ответственно подходить к выбору своей будущей профессии, потому что у нас же сейчас как? Учимся на филологическом, подрабатываем продавцом в каком-нибудь салоне сотовой связи.
Ну, это подрабатывать, это понятное дело. Ой, не уверен,
ну, или немногие
честно говоря
идут по специальности, потому что там главное сейчас просто получить высшее образование как таковое, там даже не важно, какие у тебя будут корочки, просто что вот у тебя высшее, а потом ты уже идешь на какие-нибудь там дополнительные курсы, потому что те же самые педагоги в институтах получают не так много. Идешь на какие-нибудь курсы, там поступаешь на работу, и вот тебе, пожалуйста. Диплом есть, все.
Это выбор профессии. Так и раньше так же было. И думаете, что все, кто заканчивали какие-то вузы, шли, ну, наверное, где-то, может быть, до 40% шли действительно, где-то до 20 даже, а остальные
сейчас
60-80 отработав
меньше
эти годы, они тоже уходили из специальности.
То есть не помогает?
Нет, не помогает.
Вообще не помогает.
А здесь ведь видите, что происходит. Опять же, плохо молодой человек прогнозирует ситуацию. Очень мало детей, которые, юноши, девушек, которые сориентированы сразу на свой проект, знают, вот его судьба, вот его выбор. Очень часто, что называется, пальцем в небо ткнули, куда получилось. Я массу и сейчас таких людей знаю, получает образование, потом переучивается. И, насколько я слышал, мировой опыт примерно такой же. Все то же самое
тогда
получается.
Тогда зачем?
А вот я не знаю, зачем. Тут ведь проблем-то на самом-то деле еще тоже много возникает. Как вот в песне-то поется: курс окончен, по глухим селениям разлетимся в дальние края. Ты уедешь к северным оленям, в жаркий Туркестан уеду я. Это вот проблема
сколько
была
всегда. Сколько судеб поломано, сколько семей не состоялось.
Не состоялось,
потому,
все
вот
верно.
По
да.
разнарядке разъехались.
Разъехались
люди
в дальние края. Отправят человека какой-нибудь Тугулым, допустим, преподавателем, учителем в школу. Ну, проработает он там со скрипом какие-то годы, и все. потом бросит это все, проклянет этот тугулым там или еще что-то, и сбежит оттуда, и сбежит, чтобы больше никогда об этом не вспоминать.
С другой стороны, наверное, есть и обратные.
Я сказал, да.
Нет, я просто про то, что есть наверняка и обратные случаи, когда человек просто пошел вот для того, чтобы было какое-то образование, поработал и решил, что, а ведь здорово, хочу остаться. Наверное, такие тоже есть примеры.
Наверное, такие есть. Но это, я думаю, что очень большое исключение все же таки. Очень большое исключение. Это вот во-первых. Во-вторых, ведь не все же государственные учреждения покрывают те специальности, которые у нас получает человек. Ну, допустим, я не знаю, есть ли у нас государственные рестораны. А есть профессия ресторанный бизнес. Я не знаю, куда рестораторы отправят. Ну, может быть, в мэрию, что ли, там, я не знаю.
Продавцы в магазинах.
Да.
А что еще-то, господи? Да, уборщики, как они сейчас называются? Менеджеры
сейчас,
клининговых машин.
Вот все, что с торговлей, допустим, связано с какими-то даже производствами. Ну, много таких специальностей, которые государство все-таки не перекрывает. Это тоже нужно об этом помнить. И в частную же компанию не отправишь такого человека на государственную, в частную, может быть.
Но, как правило, да, это какое-то дополнительное образование, которое ты либо сам какие-то курсы специализированные оплачиваешь, курсы, там, мастер-классы, что-то еще, или ты уже приходишь на производство непосредственно. У нас же сейчас очень много компаний, которые зашли из-за границы, и у них как раз вот есть вот эта практика, что ты приходишь в компанию на какую-то нижестоящую должность, и потом ты проходишь там несколько ступеней вот этой карьерной лестницы, и там года через два ты уже директор магазина, при том, что ты знаешь полностью весь процесс.
Да, все верно. Поэтому я думаю, что в основном этот закон все-таки призван. Какая цель-то закона действительно? Остается только гадать. Но я думаю, чтобы заполнить какие-то рабочие места, которые не очень популярны, вот как раз вот куда-то в дальние точки ехать учителями, врачами, я не знаю, кем-то еще там. Может быть, на производстве где-то. Хотя сложности, опять же, человек металлург, допустим. У нас промышленность пока не очень-то, ведь машиностроение тоже выпускает, наверное, людей. Строительный бизнес, очень много, я не знаю, есть государственные компании, это, наверное, тоже строительных-то не особенно.
Нет, почему они есть, просто там вполне возможно, что там какие-то другие уже специализации, и как ни крути, очень многие вещи ты все-таки узнаешь на практике, потому что теория с практикой, они как-то разнятся.
Вот поэтому трудно сейчас сказать. Ну и, наверное, видите, правильно вы сказали, что стремятся люди получить любое высшее образование, любое, лишь бы был диплом, и, видимо, желание есть отрегулировать, чтобы действительно, если какая-то профессия мало востребованная, то ее как бы немножечко прикрыть, чтобы меньше было специалистов по профессии, которые заведомо человек себе не найдет работы. Посмотрели, а вот у нас государство металлурги не нужны, все, больше металлургов не принимаем там, допустим, или еще кого-нибудь, вот примерно в таком вот духе. Вот так вот я думаю. Хотя, конечно же, здесь, как я говорю, что есть плюсы и минусы, и немало сложностей наверняка будет возникать.
Что сказать, законопроект на данный момент, вот, по крайней мере, в том виде, в котором он есть сейчас, при нынешних реалиях выглядит довольно спорно. Я напомню, что он только внесен, этот законопроект, то есть он еще не утвержден, и он пока еще обсуждается. Поэтому затем, как далее будут развиваться события, мы вам обязательно расскажем, ну и в конце выпуска мы поговорим про санкции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Ну что, про санкции в конце выпуска. На рассмотрение, опять же, парламента был внесен документ о мерах воздействия, противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки или иных иностранных государств. Так он полностью называется. Простыми словами, наше правительство решило ответить на новый виток санкций, введенных против нас Соединенными Штатами Америки, и вот таким ответом, как наши парламентарии полагают, наша страна может ввести в отношении США санкции как раз в сфере здравоохранения, то есть ограничит запрет и, ну там, либо ограничение, либо запрет на ввоз в нашу страну лекарств, произведенных в США или иных иностранных государствах, собственно, тоже нам недружественных. В чем здесь подвох? Подвох здесь в том, что по данным аналитических компаний около 10% нашего рынка лекарств занимают американские препараты, и в частности это препараты для лечения тяжелых заболеваний, которым нету аналога в российской фармакологии. Отец Алексей, кстати, вот за все то время, которое у нас сейчас санкции есть, это ведь уже там не первый год и не первая попытка, вот вы лично на себе каким-то образом ощутили, что санкции вас каким-то образом коснулись?
Ну, в целом, да, я бы не сказал, что очень так существенно.
Ну вот как они вас коснулись?
Ну, товаров, конечно же, продовольственных, особенно чаще всего с этим приходится ассортимент, вот разнообразие стал поменьше, значительно поменьше.
То есть не все виды сыров вы теперь можете в магазине купить?
Да не только сыров, но все равно так вот посмотришь на полочки. Вот сейчас, правда, стоит вопрос импортозамещения. Но вот что касается ответов вот на санкции, мне, честно говоря, ответ-то представлялся, что как-то должен по-другому выглядеть. А тут что получается? Значит, они запрещают к нам возить, это санкции, а мы им в ответ тоже запрещаем к нам ввозить. Это ответ на санкции. Очень странно. Я-то думал, должно немножко по-другому, допустим. А мы им тоже запрещаем у нас покупать, допустим. Не будем ввозить в Америку, скажем, ну, если в медицину брать, российские горчишники, допустим. Все. Пусть они там маются без наших горчишников, поймут, что почем фунт, как говорится, лихо.
Но последний
вот это
виток...
я понимаю, санкции. Как-то мы вроде бы сами на себя накладываем санкции. Они не успели еще запретить к нам ввоз лекарств, так вот мы сами поспешили и запретили.
Действительно, есть некий перечень препаратов там американского происхождения и другого, которых в нашей российской фармакологии нет, а людям они нужны, потому что вот, ну вот, либо он есть, этот препарат, и человек живет и как-то действует, да, либо вообще все. Что делать людям простым?
Ну, что делать? Вот горчишниками отечественными
лечиться. Подорожником, подорожником.
Подорожником и так далее. Да мне ведь доводилось слышать еще что все-таки аналог, это не означает, что абсолютное соответствие. Все ж таки препараты, которые более дешевые, они не всегда как-то так вот выпускаются, не всегда так сбалансирован их состав, что организм, он не всегда бывает там аллергические какие-то реакции и так далее. Вот мне доводилось такую, допустим, слышать, что все ж таки не всегда аналог обозначает полное замещение вот тех или иных аппаратов.
Отец Алексей, а вы в аптеку уходите?
Да, в аптеку хожу, но я в основном
вот
все аналогично.
Вот вам, когда предлагают выбор, да, там, как правило, заходишь, там, не знаю, мне от кашля. Тебе предлагают на выбор обычно два препарата. Наш там российский за 20 рублей и какой-нибудь там хороший польский за 50 рублей, но вот точно будет от него польза. Вот вы какой выбираете?
Ну, вот если по-серьезному, конечно же, если есть финансы, надо выбирать польский. Если есть финансы, я все-таки думаю. Потому
собственно,
что...
вот вам и ответ вот на все, про что мы сейчас говорим.
А что касается вот санкций импортозамещения, ведь об этом еще, если бы у нас выпускали соответствующие товары, то проблем-то бы никаких не было. Более того, мы бы сами бы запрещали ввоз наших товаров в эти недружественные страны. Пока мы себе этого позволить не можем, даже с импортозамещением, может быть, не все у нас гладко. Хотя вот что касается продовольствия, то мне доводилось слышать недавно информацию, то, в общем-то, проблема эта будет решиться. Потому что цены на садовые участки поднялись, да, все. То есть люди возьмут лопату и пойдут заниматься импортозамещением на свои приусадебные участки. Последние как-то десятилетия народ, мне кажется, немножко все-таки разболтался, расслабился. Вот я когда приехал в Пышму, где сейчас живу, 18 лет назад, то вот многоэтажка, пятиэтажный дом, и у нас вокруг дома садили картошку. Картофель выращивали, да, все. А сейчас вот как-то стало, видимо, с этим попроще, и вместо картошки там либо земля пустует, либо бабушки какие-то дурацкие цветочки выращивают. Нет, ведь можно самим жить, правильно? Разводить, использовать, так сказать, ресурсы, вот кроликов на балконе разводить тоже можно, импортозамещением заниматься. Я вот помню, перестройка началась, так просыпался в квартире под пение петухов, потому что многие люди стали держать у себя на балконе, кур выращивать там. Вот и все, вот наш ответ на эти санкции, и будем заниматься импортозамещением и во всех так областях. травы собирать, там, не знаю, что там еще, вот лен выращивать, там, и коров, и все сами, и все, никакой зависимости. Вот раньше ведь все-таки в России, на Руси, это уже даже после советской власти, каждая деревня, она была практически самодостаточной. Вот кроме железа, которого не так много шло в хозяйстве, недаром избы-то без гвоздей строили, все было свое, все абсолютно. Лапти сами плели, лен сами мяли, хлеб выращивали тоже сами. Вот такая была самодостаточность. Вот и нам тоже потихонечку нужно переходить к такому полному самообеспечению, возвращаться к этим старым добрым временам.
Что называется, было бы желание.
А куда? Нужно заставить их желание.
Да, действительно, санкции. У нас санкции заставят. Ну что ж, как бы подводя итог обсуждению этой темы, будем надеяться. Я сейчас вот, насколько знаю, последние буквально новости посмотрела, все-таки как-то, видимо, попытались отложить вот обсуждение вот этого вот, вот этой вот идеи, но пока просто отложено. То есть как оно там будет дальше, конечно же, будем держать вас в курсе. На данный момент наша программа подошла к концу, время наше эфирное, к сожалению, вышло. Осталось мне только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» была ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».